Когда Светла говорит, вот у нас там сейчас кризис в России, что делать? Я говорю, варите мыло, собирайте траву, травы-то много, на травы кризиса нет, да? Вот, то есть, и вот вчера я говорил на лекции, как Ганди, он сказал англичанам, он говорит, да вы нас не завоюете. Англичане говорят, да мы вот прогресс, он говорит, да мы будем пахать на коровах и свои лепешки хавать, и все будет нормально. Ну вот, вы со своими паровозами можете там где-то кататься, мы будем кататься на коровах. Ну вот, поэтому, когда мы говорим глобализм, там, экономическая война, это все, знаете, как бы, ну, так, это все хорошо, но это ни о чем. А у меня один американский товарищ задал вопрос, как сейчас Россия будет жить во время экономики. Я говорю, понимаешь, братан, когда в 90-е годы Россия разрушилась, ты никогда не был в России, там есть такое понятие огорода. Едешь, вот эти трубы торчат, эти погребки и огороды. Я говорю, это сейчас кризис, а в 90-х вообще денег не было. Да? И что сделали люди? Такой интересный момент, кстати, чего не поняло ни правительство, даже сами люди не поняли. Люди поняли, что ну, на работу они ходили так, чисто для формальности, больше некуда было ходить. Не было ни баров, ни театров, ни кино. Была только работа. Ну, вот, и куда-то надо было ходить. Вот. Ну, люди взяли вот так эти 6 соток, да, и помните, да, на этих 6 сотках все что стали делать. Было потрясающе какое-то, ну, может, оно и сейчас есть, огородное движение. То есть люди стали выращивать какие-то вот такие помидоры, какие-то баклажаны, там, катать их в банки, да, там, картошку. И, в принципе, то есть что это показало? Что, в принципе, русский человек может особо даже, ну, понятно, ткацкие станки не стали делать, ну, вот, благо... Русскому человеку одни ботинки на 10 лет он может их носить, да? Ну, вот. Ну, конечно, может одни носки тоже носить 10 лет. Но тут уже как бы мы не будем о худшем, да? Будем все-таки о позитивном. Вот. И люди все равно, они жили. И жили они, когда у них были, есть деньги, когда у них не было денег. Но вот такой момент очень важный, да? Почему там у нас раздача просады всегда. Вообще продажа еды считается грехом. Почему продажа еды считается грехом? Интересный момент. Значит, я когда путешествовал по Южной Индии, я познакомился там ну, с одним дедушкой из благородной семьи, у меня с королевой познакомил в Южной Индии. Кстати, в этом храме Ананта Падманабхи, королева, которая и король держались, недавно вскрыли 4 подвала и нашли несколько миллиардов, на несколько миллиардов долларов золота и сокровища. Этот храм накапливал сокровища на протяжении многих веков. Недавно вскрыли эти хранилища. Ну, правительство там с пулеметами оцепило этот храм. Я так понимаю, что реквизировало все это. Ну вот. Но кроме одного, одну комнату вскрыть не смогли. Эта комната открывается Гаруда Мантра, и никто не знает, как это делать. Ну вот, 6-я комната. 5 комнат открыли там сокровища Ананта Падманабхи, сокровища Вишну. Накопленные королями Кералы. Ну вот, и он мне говорит такой момент, он говорит, понимаете, это, говорит, вы, ну, западная цивилизация, к нам в Индию принесли идеи кафе и ресторанов. У нас не было еще 100 лет тому назад, в Индии еда не продавалась. Потому что еда считается тем, что должно быть доступно каждому члену общества, не может быть в обществе голодных людей. И поэтому по индийской традиции каждый домохозяин, прежде чем приготовил обед, должен выйти на улицу, спросить, есть ли кто-то голодных, там, путники, там, ну, накормить сначала гостя, а потом поесть самому. И вот это существо, это буквально до недавнего дня существовало в Индии. То есть, как вот эти паломники, там, все духовные люди, как вообще вся система, инфраструктура работала. Люди постоянно посещали святые места, и они ходили, останавливались где-то в деревнях, и всегда каждый год домохозяин, он кого-то, ну, так и было в России, чтобы вы знали, да, странников принимали. То есть принимали странствующих людей, они переносили новости, общались с людьми, люди их кормили. То есть вообще вот этой системы материалистической, что люди зарабатывают деньги на потребностях, таких как еда и жилье, не было. Потому что ты, ну, ты идешь куда-то в храм, тебе нужно пройти там 2000 километров или там 500 даже, да? Ты идешь туда неделю. Ну вот, поэтому ты останавливаешься по дороге, там общаешься с людьми, люди тебя кормят. Ну, понятно, где-то там кто чем может, но никто от голода не умирал. Ну, вот, это была целая система, и она была крайне интересная. И таким образом могли быть могла в обществе поддерживаться духовность. То есть садху, странствующие святые, им не нужно было думать, где взять деньги на то, где взять деньги на билет, где взять деньги на там. То есть общество было построено так, что определенное количество людей всегда путешествовали. Люди всегда могли куда-то себе позволить пойти. Как правило, это были паломничества. Просто там просто так тусовок не было, таких порошниковых. Ну, может быть, они и были, но не в таком глобальном объеме. Типа, поехали туда потусуемся, там креветки поедим, тут пиво попьем. Ну, вот такого не было. Люди, они шли с целью посещения святых мест. То есть уже цель путешествия человека была возвышение. И интересный такой момент. И по пути они могли останавливаться там, сям, каждый, то есть ночевать, общаться с людьми, встречаться. И это, ну, немножко напоминает, конечно, Советский Союз, не очень сильно, но в Советском Союзе можно было пойти там где-то посидеть на кухне, там тебя покормят. Ну, то есть, ну, не было такого, да, там идеи, не было же. Я помню, когда приехал в Рашу из Америки, 90-е, в Москве хотелось приятно встретиться, я говорю, пойдемте в какое-нибудь кафе. Мне говорят, что? Я говорю, какой-нибудь кафе. Они говорят, нет, в Макдональдсе здесь очень 1000 человек, а кафе здесь нету. Были только рестораны с малиновыми пиджаками, мерседесами, пулеметами, перестрелками. А не было кафе, то есть не было, ну, негде было встретиться, даже с людьми поговорить. Вот. И вот такая была система. Система была крайне интересная. То есть люди, они постоянно, как, знаете, как перемешивались между собой. Они постоянно общались. У них было достаточно скромности. У них было достаточно смирения. Семейные люди, они были достаточно, ну, скажем так, да, ну, людьми, которые понимали, что надо не просто жить для себя, а надо жить ради других людей. То есть вся эта система существовала. И вы понимаете, да, что мы с вами сейчас не сможем ее возродить. Ну, как это, вот сейчас она не возродится, как такой массовый феномен. Хотя вот, например, а почему бы в России не дать людям землю, чтобы они ее пахали, да? Ну, к примеру, если вся Россия выжила на этих 600-ках, то на 20-сотках-то точно выживет. Никакой кризис, никакое экспортозамещение. Если каждый человек может выращивать что-то, да, то есть на самом деле это все как бы требует определенного сознания. Потому что пока вот, ну, мы живем в обществе, сознание которого, оно вообще... Вот я даже думаю, вот чего люди думают? Вот я смотрю, например, на наших чиновников, я думаю, а что эти люди думают? А мне говорят, да вы не понимаете, у них свой мир совершенно другой. Они же не то в России не живут, там они, у них у всех там дома во Франции, в Италии. Они сюда просто, ну, как бы это для них как работа. Ну вот, понимаете, бизнес в России. Ну, вот. А так у них там дети все живут. Я думаю, ну, прикольно, интересно, хорошо. Я тоже в России не всегда живу, но, ну, как бы я всем путешествую. Но когда я каждый раз сюда приезжаю, я думаю, как это вот такой огромный простор, такой земли и такая вот, ну, такая бешеная цена на жилье. Как так может получиться? Из-за чего сложилась такая цена, да? Ну, это же не Япония, где там каждый шаг земли, но в Японии дешевле, чтобы вы понимали. Япония гораздо дешевле, чем Россия. Хотя, ну, там Токио, может быть, переоценивали. Я понимаю, что это все сложилось из-за искусственной жадности и глупости и тупости как бы нас самих с вами, то есть какие-то там чиновники, мы сами такие тупые люди. Вот. И почему мы такие тупые люди? Потому что мы не видим для себя альтернативы. И вот у нас такой был момент интересный. Я сейчас был в Абхазии. Значит, сколько там, 10 лет тому назад мы приехали в Абхазию. Я говорю, это же Калифорния, только брошенная. Дома пустые стоят. Но хотя дома стояли пустые, никто их бесплатно не отдавал, ну, там, 200-300 тысяч рублей, ну, за гектар земли из дома нормально. Ну, вот я в Америке рассказываю, говорю, у нас в Абхазии, как в Калифорнии, у вас в Калифорнии такой дом стоит 1 000 000, а у нас стоит $2000. Это примерно одномесячная аренда. Ну, его надо восстановить. И главный такой момент, очень позитивный в Абхазии, что если ты там не будешь жить, у тебя все соседи украдут. Поэтому ты обязательно должен там жить и трудиться. И если ты еще там живешь и трудишься, соседи тебя будут любить и уважать, и точно ничего не украдут. И вот, то есть такого, что там приехали москалипы, накупили себе дачи, уехали, не получится. Понимаете, да? Такой интересный момент кармический. И вот наши преданные там, значит, ну, мы там Хришикеш Махарадж, ну, очень хороший такой монах, такой настоящий подвижник. И вот мы, ну, купили землю там, и приехали ребята, и мы сами там потихоньку восстановились. Сначала, конечно, мне хотелось, все надо делать очень быстро, очень, знаете, как, ну, как быстро, по-фирменному. Быстро не получилось, получилось медленно, но очень круто. Мы купили сначала один дом, потом, ну, там все пустые дома, потом. Короче, в результате нам досталась целая гора. Но досталась она как нам? Люди сами приходили и говорили: ребята, вот это возьмите, потому что вы уже это освоили. И мы очень медленно один дом построили, храм Ашрам, второй дом, третий дом. Вот сейчас еще будет южный склон, я хочу там сделать розарий, авокадо посадить. Там розы, ну, в общем, то есть любые экзотические растения растут. Там авокадо, инжир. И вот наш Пуджария, который вот, ну, священник, поклоняется божествам, молодой парень, я вообще поражен им. Он успевает еще божествам поклоняться, вспахивает огород, и сейчас еще 15 ульев построил. И мы прямо вот на... У нас прямо в храме вот эти ульи, я говорю: слушай, а как там эти... Ну, я же ничего не понимаю. Ну, как... Он мне рассказывает, как эти пчелы живут, у них же там, оказывается, целая цивилизация, целый там, как с ними надо... И он говорит: они же тебя могут либо насмерть зажарить, да, их там, либо окуривать надо. А он приходит к ним так, берет мед. Ничего, они его, не кусают. То есть... Ну и вообще интересный такой момент. И получился такой духовный ашрам, такой цикл внутреннего хозяйства. Вот вроде бы никто не пашет, но все растет. И изучали пермакультуру, конечно, и тоже пришли к выводу, что пермакультура самая крутая на самом деле. Не надо ничего косить. Оно все само растет, каждое растение помогает друг другу. И вот на Говардхане у нас очень интересный такой момент. Вроде бы дикий лес, а с другой стороны, на нем есть и салат, и фрукты, и помидоры, и все свое. И, ну, как бы, я вот подумал, что вот люди, например, ну, вот они не едут. Ну, кто-то может сказать: да, там нет каких-то законов, Абхазу. На самом деле, дело не в этом. Я понял, что люди не едут, потому что у них есть какая-то перспектива счастья в городе. Какая, непонятно пока еще, трудно понять, какая, но вот... Вот я думаю, когда-то они живут в Москве, например, да, там ты платишь там 60 рублей, ну, там, или 30 рублей ты платишь за аренду квартиры, ну, понимаешь, ты должен с кем-то жить, ну, либо, ну, либо ты сколько зарабатываешь. Ну, вот, и ты, у тебя есть машина, например, да, в кредит, но ты не можешь на машине в центр заехать. Ты должен ее оставить за 4 остановки, да, где-то там, чтобы в центр не заезжать. И вот, ну, люди живут. За что они держатся, непонятно. За какую идею они держатся, тоже непонятно. Но, вот, но они держатся за эту идею, держатся за эту недвижимость, держатся за какую-то идею цивилизации. Ну, вот, я приехал в Абхазию, посмотрел. То есть, ну, как я же сравниваю всегда, да, как там люди живут, как здесь люди живут. И вы знаете, интересный такой момент. Приезжают гости в Абхазию, им Джанатан говорит, ну, местный житель говорит: ешьте сливу. Они говорят: как? Он говорит: ну, лезьте на деревья там, собирайте. То есть люди отучились, они даже не знают, как сорвать. Они видят, для них яблоко, там, понимаете, для них поросенок — это какой-то кусок мяса упакованный, труп какой-то там запакованный. Слива — это какой-то ящик обязательно. То есть они даже не понимают, что ее надо найти, съесть, ну вот там, сходить воды набрать. Ну вот. А там же в Абхазии как чай. Там же не то, что чай, там говорит, там, ребят, вот там 3 километра чайная плантация. Можете на велосипедах сесть, собрать чай, экспериментировать его, выпить. Кстати, органический чай без всякого химии, который... Вот. И люди, конечно, шокированы. А мне рассказывают дети, как они живут, как они коров пасут, как у них там туда-сюда. Там такой Девик есть, он прямо такой маленький, такой похож на Рагнара Лодброка, такой викинг, у них белые волосы. Ну, такая семья, они все белые, ну, белые такие, знаете, такие, может, русы вот такими шиками. Ну, вот этот Девик, он там 5-летний, он прыгает с дерева в бассейн прямо, знаете, как Тарзан. Ну, вот он там ходит, там, и там, и там коровы, кони. Там. Дети, которые живут, знаете, в природе, они совершенно другие. Это совершенно другие люди вообще, да, то есть они там... И вот они ездят там, если что-то у них там какая-то что-то болезнь, они на сыроедение садятся или едут там в горы, на целебные источники, на Аладхару. Ну вот, и мы пришли, а там в Абхазии мегалитические храмы Шивы. Что такое мегалитические храмы? Если вы знаете, в Гималаях мегалитические храмы тоже. То есть Амарнат и многие другие – это мегалитические храмы, то есть природные. Не человеком построены, а правильно. Мы нашли эти храмы. И Там даже так называется, там типа Шива это Шамба, там Шангрецкий водопад. Ну, то есть, и там прямо вот пещера проваленная, провал пещеры, река, и прямо огромный 15-метровый Шивалингам, и прямо на него течет река. И прямо такие вот полоски, как Шива Тилака. А перед этим лингамом такая Йони Кунда. То есть Йони, ну как обычно, Шива, Йони, мужское начало, женское начало. И в Йони вода. То есть горная вода с Кавказских гор ледяная стекает по этой реке, попадает на Шиву и падает в эту кунду. И кунда круглая, как бассейн. Вода ледяная. Ну вот. И ну, мы туда приезжаем так раз в год на Шивы Пуджу, ну или так с друзьями, оно очень прикольно. И ты потом купаешься в этом ледяном водопаде. И водопад настолько холодный, ты прыгаешь в него, что у тебя начинает все сводить, но ты понимаешь, что там такая энергия вообще нереальная. И ты прямо вот за веревку выплываешь. А кунда такая, как она, как тарелка круглая. Удивительная, как будто руками сделанная. Ну вот, и вот мы там Шивы Пуджу провели, раз там пошли, искупались там. А там еще когда мантру читаешь, Ом Намо Шивая, там все эти, там же пещера, и сверху только небо. А там пещера вот такая, невероятная пещера. И таких, кстати, там три или четыре, которые мы знаем, храма Шивы. Ну вот. А я ребятам сказал, я говорю, там, где Кришна, там всегда поклонение Шиве будет. Но Шива всегда на дистанции. И вот мы нашли эти храмы Шивы. Ну вот, и так ездим туда иногда. Ну, тогда туристы приходят, но они не понимают, что это такое. Ну, как вот, ну, мы понимаем немножко, что это древние мегалитические храмы Шивы. И вы скажете, а почему так? Потому что, ну, Господь Шива, он же, как определенное божество, это проявление природы. И поэтому мегалитические храмы Шивы, они могут быть где угодно. И здесь, в Сибири, ну, то есть они проявлены во многих местах. Просто нужно понять, храм – это же еще не просто увидеть божество, а это поклонение. Понимаете, да? То есть поклонение. Кто поклоняется? То есть храм, он еще, ну, скажем так, активируется поклонением. То есть божество может быть, но оно может быть стоять. Но если ему не поклоняются, ну, есть такое понятие намоленность, то есть интерактив, взаимодействие с этим святым местом, местом силы тоже очень важно. И поэтому вот эти древние храмы индийские, да, мегалитические, пещеры, вот эти, где там Шива в форме сталактитов проявлен. Там, например, Амарнат это в Кашмире, там такой огромный ледяной лингам. Ну вот, это такой, ну, это сталактит. Но это лингам. Ну вот. И, ну, кто может увидеть, как бы, в сталактите лингам? Понимаете, да? Это надо еще обладать неким видением. И поэтому вот завтра у нас тоже будет установка божеств здесь. Божества – это скульптура. Но это не скульптура. Оно проявляет себя определенным образом через преданных. И поэтому есть, ну, как бы, да, обряд активации божества. То есть божество, ну, может быть, как скульптура. Но когда оно проявлено, когда преданные говорят, Господи, войди в эту форму, ты же везде, в каждом атоме, и прими от нас служение. И поэтому, когда мы ездим в Абхазию в эти храмы Шивы, мы тоже не ездим просто так туда, да, там покупаться. Мы говорим, ну, нужно отдать должное этой земле, которая нас приняла, Господу Шиве, который всегда является защитником Дхармы. Да, и мы поэтому приезжаем, поклоняемся. Понимаете, друзья мои, все в сознании. И вот я о чем сейчас говорил, там, Абхазия. После Абхазии я говорю, ребятам, я еду в Сибирь. Вот я, честно говоря, ну, снег вообще ненавижу. Ну, вот как бы для меня, вот, я тропический человек, для меня вот, ну, плюс 30 нормально, плюс 40 нормально. Как бы вот даже не столько снег еще могу терпеть, но я ненавижу вот эту питерскую осень, там, весну, когда вот это вот, понимаете, да, там перепады. Я уже, ну, физически не могу в таком климате жить. Ну, не мой климат, я солнечный человек. Для меня вот солнце – это очень важно. А я думаю, в Сибири такое место специфическое, очень специфическое место. Но когда ты попадаешь, вот, например, сюда, да, ну, сибиряки тоже, надо понимать, специфические люди. Я не хочу вас перехвалить особо, но их захваливать тоже не буду. Но вот очень специфические люди, очень, как бы сказать, с одной стороны глубокие, а с другой стороны, ну вот с мексиканцами не сравнишь. И с португальцами, да, то есть там, ну, например, да, то есть вы понимали, да, мексиканцы, португальцы, индусы, ты идешь там, улыбаешься людям, они тебе улыбаются, ты там, коместа, подошел, с ними обнялся, все нормально, то есть тут они моментально входят в контакт. В Сибири все немножко по-другому. Тут такие более замедленные. Метаболизм общения. Люди могут годами что-то ходить, думать. Но зато потом, когда надумают, все нормально. Ну вот. Но такой некий природный аутизм существует в силу суровости климата. Ну и такое, как бы, ну, понимаете, люди здесь достаточно глубокие. Здесь же много мозгов, понимаете, да? То есть, поэтому люди здесь, их как бы торкает постепенно, но глубоко. Потому что там с мексикозами, с итальянцами, адьос, можно пообщаться о чем угодно, о сыре, о еде. Ну вот, как я с одной художницей говорю, с девочкой, как тебе Италия? Она говорит, ну, итальянцы, они очень чувственные, они очень телесные. Ну, там, итальянцы, французы, понимаете, они могут вот какие-то свои сентименты, чувства, но это все вот на таком, знаете, на телесном уровне. Пицца, там, паста, там, вот красота, да, такая очень красивая страна. На Абхазию очень похожа, кстати. Вот Италия, она на самом деле похожа на вот... Но очень поверхностный какой-то, может быть, коннект. А у нас все-таки, понимаете, как бы долго нужно докопаться до души, надо просверлить такую серьезную там ледяную ледышку мозга, которая, ну, так рефлексирует, отражает все, ну, в каком-то своем ключе. Но когда ты уже до души досверлился, там уже все нормально. Там как бы вот... Иными словами, наши люди, если они уже во что-то поверили, они уже этим живут. Это хорошо. И меня это радует. Вот, поэтому все это, понимаете, так проявлено в нашей жизни. И когда мы говорим о вот, ну, Томск, Сибирь, мне чем Томск нравится, что он такой, ну, достаточно город маленький и много мыслящих людей достаточно интересных. Ну, то ли потому, что здесь там были какие-то ссыльные, то ли потому, что здесь университеты, то ли здесь проходил какой-то шелковый путь. Но мы можем сказать, да, там, ну, нельзя это сравнить с другими городами Сибири, да, они, может быть, немножко другие. Например, Томск и Бирск не сравнить. Ну, вот. Ну, хотя в Бирске там какие-то тоже делают, там, резиновые лодки шлепают, и там что-то для туризма. То есть, ну, там есть много, я думаю, передовой какой-то молодежи, но Томск все-таки все равно такое... какое-то место. Вот Новосибирск тоже, могу сказать, очень много умных людей, сколько я не был в Новосибирске, очень-очень умные все. Ну вот. Но настолько умные, что уже ничего не понимают. Очень тяжело. Ну вот. То есть... Вот, поэтому такое вот место. И... Почему-то, не знаю почему, но у меня есть на это, в смысле, причины. Почему-то здесь каким-то образом проявляется вот эта вот трансцендентная штука. Вот почему-то здесь именно. И я думаю, что это проявляется из-за людей. Господь, он всегда приходит к людям. Господь, он очень личностный. Его там какими-то храмами не удивишь. То есть ему, он всегда вот в личностном плане. И вот я понимаю, почему там в Абхазии, да, то есть там тоже у нас храм, божества, и там очень интересные, вот абхазов немного преданных, но они очень интересные, они потрясающие люди. И вот я думаю, как это, почему это происходит так? Ну, мы же понимаем, да, что то, что сейчас является диковиной, в какой-то момент становится нормой. Ну, чтобы вы понимали, 20 лет тому назад, когда мы приехали, ну, понятно, были там кришнаиты с сумасшедшими глазами, которые там везде с книгами их там миллионами распространили. И были шизотерики. Я помню, вообще был такой, как бы, ну, вот, скажем так, духовный рынок делился на сумасшедших, очень сумасшедших, совсем сумасшедших. Ну, вот. И они как-то, ну, вот, были смешаны. Поэтому раньше, например, на духовную лекцию могло прийти там 10 психов, 5 стремящихся, ну, то есть... А потом уже психи пошли к психам, они, ну, как бы откучковались, стремящиеся к стремя. Ну, понимаете, пошло резкое разделение. Там кто-то ушел в ушу, там тайчи, ну, кому там поближе вот такой. Кто-то пошел в йогу, кто-то пошел в Харе Кришну. Раньше это все было в одном таком котле, крутилось. И причем люди, они сами, ну, не было вот такой, скажем так, систематизации людей. Сейчас немножко по-другому все произошло. Сейчас, например, чтобы вы понимали, йога... Ну, я думаю, что в Москве уже, наверное, ну, 200 йога-центров. То есть уже такое понятие, там, как йога, это уже, ну, понятно, в Америке просто едешь там на каждом углу йога, 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 йога. Ну, там, и смотришь там в соцсетях уже йога с пивом, например. И там один йог говорит, ну, я когда приехал из Индии, типа, я пытался там какую-то духовную йогу вести, ничего не получилось. Написал в рекламе, типа, йога для подтяжки ягодиц. Сразу же все стало огромное. Толпа женщин подтягивать ягодицы. Ну вот. Ну, то есть бизнес пошел. Но сейчас уже все равно смотришь, люди проходят через йогу очень многие. И то, что мы вчера говорили, а вот что такое гуна благости, это, грубо говоря, когда ты встал утром, там выпил чашку зеленого сока, да, там у тебя не какой-то там опохмел, то есть ты счастлив уже видеть солнце, видеть людей. Вот когда люди немножко в благость окунулись через йогу, там, через какую-то духовную практику, они уже стали чувствовать более тонкие какие-то вибрации. Уже более тонкие вибрации. А вот бхакти-йога, это очень глубокое состояние, потому что тут вибрации на уровне сердца. Понимаете, да? Кришна – это сердце. Не физические глаза, невозможно это все увидеть. Тут надо сердце открыть. А сердце – это такой орган, не самый простой, до него добраться очень сложно. Поэтому сказано, Хридаена Винугья, то сердце тебе подскажет. А ты думаешь, а как сердце, как вот не спутать сердце и ум? Да, иногда ум гонит, а сердце, оно как бы говорит да, а ум говорит нет. И наш рациональный ум, он иногда побеждает нас. Поэтому тут очень важный момент общаться с теми, у кого тоже сердце открытое. Потому что сердце в сердце, понимаете, да, то есть, чтобы вы понимали, духовная жизнь – это не интеллектуальный процесс. Там интеллект включается, там все включается, но в основном это поток, поток в сердце. И если мы… Этот поток есть, это взаимодействие, то есть если это открыто, тогда мы можем очень быстро законнектиться, вот, и получить какую-то подлинную такую духовную связь. А если у нас есть какая-то настоящая духовная связь, мы очень удачливы, очень удачливы. Нужно понимать, что это огромная удача. Огромная удача духовного общения, огромная удача какого-то озарения, восприятия. Все построено на общении. Вот. Так что, если у кого есть какие-то вопросы, мы еще попоем сейчас. Я очень счастлив видеть наших братьев из Бирска, их радостные лица. Вы, конечно, наверное, с соединением ничего не практикуете, но вас научат. Видела, насколько она помолодела? Я бы сразу же десятку снес бы минимум. Ну вот. Но при этом обрати внимание, что я спросил Субаду, а как вы так все прошли вот такой вот курс? Она говорит, мы были вместе, и нам было очень легко. Понимаешь, такой момент. Я тоже думаю, Господи, куда бы записаться на такой детокс? Почему же вы меня не позвали? Коллективный. Почему? Потому что когда, понимаете, очень важный момент. Когда ты находишься в правильной среде, прогрессировать очень легко. Голодать очень легко, там спортом заниматься очень легко, там учиться очень легко, работать очень легко, когда ты находишься в правильной командной среде. Создание команды – это всегда очень сложный процесс. Но если команда есть, то любые горы можно свернуть. И вот мне очень нравится то, что у нас есть в Сибири определенная команда людей, причем таких зарубленных. Вот у нас в Сибири такая очень зарубленная команда, потому что ну, все наши преданные из Бирска, из Томска, из Красноярска, такие как бы, ну, на самом деле, основа нашей духовной миссии. Куда бы ты ни пошел, там в Москве у нас там Харидасия, Кальяни, там в Китае Вишва. То есть везде у нас все откуда-то. Удивительная такая вещь. В нашей команде все откуда-то приехали и все кем-то стали.
Значит, вот сейчас наша новая звезда Мурали, эстонская молоденький мальчик, в прошлом году инициацию принял. Вот мама его пришла вот нам гости. Сейчас Маханчур, он правая его рука.
Да, Морали молодец. К сожалению, ему, конечно, не дали визу в Америку. Надо, может быть, Шенген надо еще посмотреть. Но мы еще подойдем, раз это... Ну вот. Мы хотели его в Америку взять с собой. Ну ничего, он набьет руку сейчас в России. У нас просто интересно, сейчас движуха в Америке еще идет. Очень. И, ну, как бы, я все равно вижу, что речь не идет о каких-то, вот, знаете, там, социум, социальная свобода, потому что свободу же тоже злоупотребляете тоже. Вот, я смотрю, например, на Западе, да, вроде как, такие возможности жить духовной жизнью, но... Людям очень трудно, то есть так же, как вы знаете, в Москве, из Москвы трудно очень вырваться, да, то есть там вот эта иллюзия какого-то там благополучия, какого-то центра, а на самом деле, ну, то, как люди там живут, ну, я не имею в виду там какие-то зажравшиеся люди, а вот, ну, просто люди, которые приходят туда как-то там встать на ноги, они на самом деле сгорают, как свечки, но, может быть, Москва – это хорошая такая школа, знаете, там менеджмент, работа, ну, так, чтобы не расслабляться, но вообще, конечно… Жить там, я даже не представляю, как там люди живут. И мне кажется, что будущее, оно за такими мини-комьюнити. Такие мини-колхозы, потому что вот вместе всегда легче выживать, и как-то работать, что-то делать. И вот у нас, по крайней мере, так получается. Какие-то мини-команды. Ну, тут очень много зависит от людей, от духа людей. Дух определенный должен быть. Вот, он такой, в Абхазии он очень чувствуется, конечно, сильно, потому что там люди, как бы, вот они приехали, и их объединяет такая вот их духовная какая-то составляющая, и это, ну, так круто, на самом деле. На самом деле же Америка тоже так же создавалась, вот эта большая вся структура, приехали же люди из разных религиозных, вы знаете, как Америка... Это были в основном люди, которые бежали от религиозных социальных гонений. Поэтому, например, штат Юта, который мормоны построили, потрясающий штат. Вот, и они пришли туда там в конце где-то 19-18 век. И это была пустыня. И они построили огромный штат. То есть, ну, люди, которые были одухотворены какой-то идеей. Ну, вот. И прикольные, кстати, очень прикольные, конечно. Хотя вот, ну, как бы для слова там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Юта, это там, типа, где это? Типа, это какая-то дыра. Приезжаешь туда и понимаешь, что Лос-Анджелес – это дыра. Там нет такого, нет такой преступности, не, ну, где духовные люди живут. Там, и цены там в 3 раза, в 5 раз дешевле на жилье. Ну, понятно, что, то есть, как, ну, там как горы, как Гималайя. Очень красивый штат, я был, конечно, поражен. Там Денвер, Юта, в общем, такие красивые места. Но у нас тоже тут неплохо. Хакасия, помнишь, мы путешествовали, Алтай. Тоже красиво. Вот. Я думаю, что какое-то такое новое время, оно придет. То есть мы сейчас с вами находимся на каком-то вот... Ну, все понимают, знаете, как... Помните революционная ситуация, что верхи не могли по-старому, или не по-новому, а низы по-старому. То есть... Мы видим, что огромное количество, вот даже в России, эко-поселений, эко-общин, на Украине, кстати, очень много. То есть люди, они как-то вот уже сейчас по-другому мыслят. Ну, вот, они мыслят по-другому. И я думаю, что это будет движение расти, 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 расти. То есть следующие 100 лет будет большой такой, ну, скачок человечества. В Латинской Америке, кстати, очень много тоже всяких эко-проектов, на удивление. И духовных, и вот я был в Бразилии, тоже преданный там. У кого-то там ферма коров, у кого-то там йога-ферма. Ну вот, то есть, знаете, был такой момент, отток в города людей. А сейчас наоборот идет, сейчас идет из городов отток. В Японии, кстати, тоже такая ситуация. Лет 15 назад по Японии едешь, 100 километров отъехал, в городе только старики по 100 лет. Я, кстати, и живу по 100 лет. А вот сейчас... Отъехал от города и смотришь, что вот эти заброшенные деревни японские уже там живут, и смотришь, молодежь там где-то там морковку полят, муж с женой. То есть молодежь поехала в деревню. Раньше такого в Японии не было. Раньше все хотели поехать в город, ну, где-то работать, какую-то корпорацию, компанию. А сейчас идет такое возвращение молодежи в деревню. То есть это не только у нас такая вот мысль, да, такого как бы натурального образа жизни. Она на самом деле активно проходит. Но, понимаете, да, тут еще очень важный момент, что не, какой бы ни был такой вот, ну, скажем, образ жизни, каковы духовные цели человека, это тоже очень важно. И поэтому очень интересно, ну, как бы смотреть, как вот именно у духовных людей получается, да, я смотрю там семьи, дети, интересные дети, потрясающие, совершенно другие дети, дети здоровые. Потом это дети, которые могут сами своими руками там хлеб напечь, приготовить. Я прихожу, мне говорят, вот мы приготовили еду. Я смотрю, я говорю, вы сами готовите? Да, мы сами готовим. А что вы еще делаете сами? Сами коров доим, сами там в огороде. Они понимают, как там все это работает, как вода, там орошение. Вот. Ну, так прикольно. Я, конечно, был шокирован этим. К сожалению, мы живем в таком мировом как бы глобализме, где мы вынуждены покупать все китайское, такое, сякое, да, и поэтому мы всегда будем зависеть от кого-то, то ли от Китая, то ли от курса доллара, ну вот, но если мы научимся жить духовно, скромно, и при этом довольствоваться тем, так сказать, что дает нам природа, и учиться, как бы, да, не лелеять себя комфортом, а может быть где-то, так сказать, летом начать пахать свой маленький огород, то мы сможем выжить в этом мире, ну, как бы, быть достойными духовными людьми. Поэтому, в первую очередь, должна сложиться наша внутренняя структура, да, а во вторую очередь, когда человек духовен по-настоящему, он уже не зависим ни от чего, ни от кого. Понимаете, да? То есть самое страшное – это страх, зависимость. Вот, я помню, людей в 90-е спрашивали, вы что ходите на работу? Они говорят, нам страшно. Я говорю, что вам страшно? Они говорят, вам страшно, что вас уволят. Я говорю, так вы же ничего не получаете. Какой смысл? Они говорят, ну, все равно страшно. Вот мы ходим просто на работу, работаем, ну, вот, потому что мы боимся, что нас уволят. Ну, вот. И мы надеемся, что нам когда-то заплатят. Ну, вот. И ну, вот такое мышление человека, оно состоит в том, что он не готов меняться. Поэтому всегда перемены, конечно, например, трудно вот перейти на здоровый образ жизни. Знаете, ну так бывает, как же я там не буду есть мясо, как же я откажусь от этого, как же я всю жизнь, вот у меня мама тоже сейчас ну, в больнице лежит, вот она всю жизнь курила. А папа всю жизнь говорил, ну вставай на лыжи. Мама как бы, она упиралась до последнего момента, но жизнь заставила бросить курить. Ну в результате там Паркинсон и так далее. Я тоже, кстати, в детстве курил, интересный такой момент. Мне доктор в Германии сказал... У тебя, брат, проблемы с легкими. Я говорю, да какие проблемы с легкими? Я же не курил. Он говорит, ты серьезно? Он говорит, а курил? Я говорю, ну, конечно, курил. С 11 лет до 22. 10 лет курил, как паровоз. Ну, может, там, понятно, что я не курил там в 11 по две пачки, но был такой момент. И он сказал, ну, вот у тебя вся эта вот в легких осталась. Так что смотри. То есть ничто не проходит бесследно, как в этой песне поется. И вот я покурил в детстве, там, я помню, там, ну, где-то я так уже в 14, там потом спортом занимался, не курил, потом, ну, в общем, короче, все мои такие косяки, все они в моей жизни отразились. Вот, поэтому никто от косяков не будет освобожден, все будут, но никогда не поздно изменить себя, и никогда не поздно пересмотреть себя. И такой еще тоже интересный момент. Вот я смотрю на людей, да, которые, в принципе, вот они встают на такой вот духовный путь. Сначала тяжело им очень. Ну, и вот как во время голодовки мы говорили, да, детокс. 4 дня, то есть ты вроде бы месяц, ну, как бы, не чтобы голодаешь, но ты пьешь там траву, потом там соки, потом там это. И из тебя там такие крокодилы выходят, вы даже не представляете. То есть, вот если вы пройдете... процесс детокса, вы будете в шоке, сколько у вас не просто там дерьма, а такого, что вы даже поймете, вы поймете, почему вы плохо чувствуете себя, потому что там такое внутри организма скапливается, даже за волосы берешься. Ну вот. Но первые 4 дня гоняет ум. Понимаете, да, вот эта идея голода, это ум. Вот Джаганмата, сколько вы поститесь лет уже?
Ну, я постилась.
Ну, регулярно постились, сколько лет? 5-10. самая страшная фишка это не есть, а ум. Ум это самая страшная вещь. Вот этот ум, который вот. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, ум может быть твоим другом, может быть твоим врагом. Тяжелее всего подчинить ум. Фактически невозможно. И вот понимаете, почему мантра, да? Ман это ум, тра это тот, кто может подчинить ум. Ум подчиняется через молитву. Очень важно понять, что ум он сам не подчиняется. Через аскезу ум можно подчинить, но только на время. Потом он опять сорвется, это факт. А вот через молитву ум можно приручить. И вот поэтому воспевание мантры или молитвенная жизнь – это вообще основа подвижничества. Понимаете, да? То есть основа подвижничества – это же не внешне, это молитвенная жизнь. Об этом пишут святые отцы. То есть это что в православии, что в вайшнавизме. Вот. Но в Кали-югу, понимаете, да, невозможно быть… Обратите внимание, вот эти подвижники, которые сидят там в одиночестве по келье, и то они в монастырях, и то они в целом в куче. Таких единицы. Вот поэтому очень важно это духовное общение. Вот эта среда духовного общения, где мы вдохновляем друг друга. На самом деле вера, она растет, как, ну, знаете, как цветы растут в воде, поливать их, да, а вера, она растет в общении, потому что так ум будет гонять, у него будут сомнения. А вот когда ты общаешься, все вроде как солнце встало. Потом опять что-то там, ум загнался. Вот, потом опять. И это у всех, это не только у продвинутых, не продвинутых. Это, ну, понятно, чем люди продвинутые, тем более продвинутые общения они ищут. Но вообще в целом это такой принцип. И вот в Кали-югу, в которой мы живем сейчас, эпоха, это же эпоха разделения, где, помните, гражданская война, сын на брата, родители не понимают детей. То есть, ну, вот это постоянная война, там, разделение во всем. Там, на работе, в коллективе, там, в семье. В стране, в мире. Это эпоха такая. Мы сейчас просто проживаем такое время, дурное время, очень такое, ну скажем. Войны же были всегда, и они будут всегда. То есть, и обратили внимание, не то, что там война не здесь, она сейчас там в Сирии. Вы даже не можете представить, что там вообще с людьми сделали. Даже не можете себе представить. Даже не можете представить, что сейчас в Украине, в Донецке происходит. Это так кажется, к нам приезжают ребята из Северодонецка, ну вот, они рассказывают такие вещи, что ну вообще. И причем это не вопрос, там русские, украинцы, там все друг друга дубасят уже без разбора. Но вот это вот ненависть. А Ганди, он сказал такую важную вещь. Он сказал, если око за око, то все без глаз останутся. Понимаете, да, идея Христа – это простить. И вот когда мы говорим, а кто там вот победит, кто простить сможет? Кто наберется все сил простить? А представляете, там у людей дети погибли, мужья там со всех сторон – и теперь уже вот эта ненависть там между Россией и Украиной, то, что Запад хотел сделать, он повесил. Но я не могу представить, чтобы финны там со шведами стали убивать друг друга. Это только наши как бы братья-славяне. На что они повелись, да, на каких-то там депутатов, попов, там еще на кого-то. Ну, попы крестили, отправляли на смерть. Никто же из попов не пошел там с хоругвией впереди какого-то батальона. Все покрестили, давайте, ребята, все там, вам трупы привезли, опять покрестили. Два раза заработали. За раз. И вот это, конечно, ужасно, то, что люди проходят в таком невежестве, их учат ненависти. Понимаете, да, вот мы смотрим телевизор, нас вырабатывают ненависть друг к другу. И, конечно же, это не может быть критерием бытия. Не может быть критерием бытия. Ненависть, там вот эти все как бы тренды, которые на сегодняшний день, так сказать, в обществе культивируются, да, там. Я думаю, что духовность, она победит все это. Но не сразу, конечно, не без жертв, как говорится, да, там мы видим, там нигде без жертв не было, но мы видим, что в целом направление очень хорошее. Поэтому я вас хочу поздравить с тем, что вы такие замечательные светлые люди собрались вместе. И если бы вы не собрались, я бы здесь не оказался, потому что я исключительно приехал, ну, пообщаться с людьми, поддержать их как-то. И я очень рад за нашу молодежь, например, посмотрите, там вот девчонки, они были у нас в Крыму, там, да, они там что они делали? Коней, то есть у нас там кони. У нас экопроект в Крыму, один в Абхазии, другой в Крыму. И в Крыму мы купили землю, но там лесника застрелили бандиты. Его жена пришла к нам и говорит, я не могу конями управлять их, либо на колбасу, либо давайте я их вам отдам. Ну вот, и мы у них купили этих коней по цене колбасы. Ну вот. И первый год девчонки, конечно, были в шоке. Посмотрите, же кони, там это не так просто. Это не пони, это кони. Реальные, настоящие, серьезные кони. Вот. И я не знаю как, но Полонана, наши сибирские девчонки, этих коней обуздали. И вот в этом году он... И к нам приезжают волонтеры, и вот наши девчонки приезжали из Сибири. Ну вот. И выводили же экскурсии тоже, да? Вот, кстати, да, вот наши девочки, они уже на конях, они водят экскурсии, они умеют общаться с животными. Ну вот, и у них там уже, ну, потихоньку мы открываем такое йога, как бы йога-место, туда йогой приезжают люди заниматься, кони, йога, воздух, да, не пиво пить на берегу моря, а в горы. Вот, так что, если у кого-то будет желание, пожалуйста, приезжайте, там свои все всегда живут, помогают, все, все, как говорится, для преданных. Ну вот, и тоже тяжело было, очень тяжело было первый год. Да и сейчас мы еще там не построили. У нас как-то так Крым подвис вот в связи с этими революциями, со всеми делами. Мы как-то даже испугались там что-то делать такое, ну, большое. Ну вот ребята перемезевали в Крыму в одном доме, водичкой на улице. Ну, баню построили, да, то есть, ну, то есть никто просто, как говорится, не смог. Просто не получилось на все готовенькое. Но зато все, кто остались, они стали, как сказал, все, что не убьет тебя, сделает тебя еще сильнее. И это здоровая кость. Поэтому там, где здоровая кость, там будет здоровое мясо. Вот у нас тоже в Сибири небольшая команда, да? Но очень здоровая команда. И поэтому она растет такими светлыми людьми. Вот.